9:09, вы слушаете «Эхо Москвы». Здравствуйте, у микрофона Нателла Болтянская. В эфире авторская песня, которую на этот раз можно и видеть. У меня такие замечательные, красивые гости. Когда первый раз они появились в студии «Эхо Москвы», они пришли с полуторамесячным ребеночком, которого звали Тася, и которого тщетно пытались тетешкать все сотрудники радиостанции на тот момент. Ребенок в отсутствии родителей орал, как подорванный. Сейчас Тася подросла до такой степени, что уже вменяемо отвечает по телефону. Но родители на этом не остановились, и недавно завели себе 4-го ребеночка. Мне странно, что вы пришли без него. Я уже привыкла, что здесь, в эфире «Эхо Москвы», я могу в вашем присутствии сидеть только с детьми на руках. Марина Игоревна Саркисова, прошу любить и жаловать. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Как-то вот вам так все удается? Песни пишутся, дети родятся, гитары новые покупают. Потрясающая гитара у Игоря, просто действительно фантастическая. Даже изменил свои любимые 12 струнки. Работа работает. Как вам так все удается, ребята?
Мы очень рады, что сложилось такое впечатление. Мы не хотим его, так сказать, как-то менять.
Да нет, просто мы не фокусируемся на то, что типа там, а сейчас надо работать, а сейчас надо петь, а сейчас надо делать детей, а сейчас надо их воспитывать. Ну, мы просто живем, а потом как бы с дистанции это кажется, что там вот типа там то все получается, не получается. А живешь жизнь, если кажется со стороны, что вроде все удается, значит живешь сразу.
Не так. Потому что, в принципе, когда ты сказал, что мы не так не градуируем свою жизнь, по принципу, сейчас надо делать то, сейчас надо делать это, в прошлый раз, когда вы были у меня в эфире, ты мне рассказал чудовищную историю, страшную историю.
Про что?
Про то, как ты стал лауреатом Грушинского фестиваля. Вот, это история, в которой, напомню для тех, кто вдруг ее не слышал, в которой приняли посильное участие мои коллеги, потому что моя совесть тут чиста, правда? Это были не мои слова. А Саркисов рассказал гениальную, на мой взгляд, то, что сейчас называется байку, о том, как однажды он решил принять участие в программе авторской песни «Эхо Москвы». Мы еще не были знакомы. Ведь ты мне не дашь соврать, после пущинского исполнения, не пущинское, это было в Коломенском, вы спели там Никольскую церковь, я к вам подошла сама.
Да.
Вот. И так вот, до этого еще господин Саркисов очень хотел принять участие в программе авторской песни, позвонил на «Эхо Москвы», строгие референты ему сказали: вы вообще кто? Да. Я кто? Я автор. А вы что, лауреат Грушинского фестиваля? Нет. Ну и идите, сказали ему.
Да, а потом первый вопрос, который задает Наталья Болтянская в эфире, задает: а зачем все вот эти звания лауреатов?
И вот тут Саркисов сказал. Ну что ж, я благодарна безымянным референтам «Эхо Москвы», которые таки сделали дуэт Саркисовых лауреатами Грушинского фестиваля. И, кстати говоря, хотела... Маринка, у тебя же, по-моему, какое-то такое очень специфическое музыкальное образование. Ну, дирхор.
Дирижерско-хоровое, да.
И как ты опустилась до авторской песни?
Да ладно, это очень приятный досуг.
Очень обидное ваше слово, понимаешь?
Ну, правильно, потому что, понимаешь, профессиональные музыканты при слове «бард» обычно начинают... У них начинается нервный тик. Вот меня сейчас видно в сетевизоре, как я нервно тикаюсь. Вот. И есть даже такая теория, что, дескать, барды — это такие недомузыканты и недопоэты. И, кстати говоря, среди профессиональных поэтов типа Александра Кушнера есть люди, которые говорят, что авторская песня, мол, опошляет. Ну, Кушнера можно понять, на него столько уже написано, что ему просто должно вызывать эту ненависть. Хотя, с другой стороны, на свете есть, например, оркестр Поли Мориа, который играет авторскую песню. Вы знаете, да, про это?
Нет.
Под музыку Вивальди.
Это единственное, наверное, что он играет.
Ну, это не единственное, что он играет, но это вот, пожалуйста, вот этих недомузыкантов он играет. Ну, так все-таки высокий...
Ты знаешь, купилась на исповедальность этого жанра. Так не хватает.
Да на мужика ты купилась, не морочь голову.
А чем мужик, собственно говоря, плохо?
Мужик хороший.
Ну, ты уже сама ответила.
Ну, ладно, я не буду вам задавать вопрос, как это происходит. Может, мы сначала споем? Я заранее прошу прощения у моих гостей, что во время исполнения я буду фиксировать ваши произведения, чтобы люди, которые потом будут пересматривать, переслушивать нашу программу, чтобы они могли заглянуть в блок «Эхо Москвы» и понять, что вот сейчас Саркисовы поют. Кстати, что вы собираетесь петь?
Алису и Марка.
Алису. Ну да, это вот исповедальная песня, Маринка, ты правильно
знаешь. Знаешь, очень любимая песня для нашего последнего ребенка, которого тоже зовут Марка.
Ага. Прошу.
Спит осенью парк, деревья его шелестят под дождем. Идут по аллее Таня, Алиса и Марк, за руки взявшись вдвоем, вдвоем. А все ж я не знаю счастливей людей. И Коль улыбнулась Алиса ему, и Марк улыбается ей и ей.
Живут они в поле, в худом шалаше, где ветер в круг воет и ночью, и днем.
Но жарко душе, когда они дома вдвоем, вдвоем. Весной
вдруг наступит, зима вдруг наступит, метель закружит,
шалаш заведет и разденется парк. Не будут тужить, он любит Алису, а ей нужен лишь Марк. Листвую аллею спит осенью парк, деревья его шелестят под дождем. Идут в аллее Алиса и Марк, за руки взявшись вдвоем, вдвоем. Марк улыбается ей, ей. Он любит Алису, а ей нужен лишь Марк.
Так. Марина Игорь Саркисова у меня в гостях. Я должна сказать, что действительно очень хорошо. Вот правильно ты делаешь. Я еще попрошу Игоря правой рукой чуть-чуть отодвинуть гитарный микрофон, потому что мощный инструмент, ну, нет, гитарный, этот оставь на месте. Вот. Так, можно ли сделать так, чтобы в сетевизоре была одна большая картинка и три маленьких? Вот сейчас я все брошу и начну, как это, переформатировать сетевизор. Не будет такого. Марина Игорь Саркисова. Два альбома у вас вышло за период вашего существования. Еще была компакт-кассета с моей любимой песней «Никольская церковь», которую они сегодня живьем петь не будут, потому что ночью, говорят, нет, не пойдет «Никольская церковь». Первый альбом был про орден, такой вполне, скажем, на коленке сделанный. Зато альбом Алисы и Марка, когда я его увидела, у меня опять начался нервный тик, потому что блистательно, совершенно прекрасно издан, без экономии. Ну, ведь, опять же, не по-бардовски это как-то. Зачем?
Зачем? А для жизни.
А для жизни.
Именно для жизни. Мы, когда его писали, вот вроде материал главный сделали, звуковой, потом стал вопрос, как будем оформлять. И нас предупреждали, что поймите, что потом отбивать такие деньги, которые вы потратите на серьезный дизайн, на серьезную упаковку, будет невозможно.
Я тебе больше скажу. Если мне не изменяет память, в подготовке этого альбома принял участие наш общий товарищ музыкант Саша Марченко,
да,
который мне показывал этот альбом как пример гениального оформления. Ну, сказал, ну, это очень дорого.
Там он нас познакомил с дизайнером, который оформлял этот диск, с Юрием Михайловичем Медовиковым, к сожалению, его больше нет с нами.
Да.
Вот. Но и мы приехали к нему, он говорит, ну, поезжайте, если, говорит, вы найдете общий язык, Юрий Михайлович все сделает так, как все будет блеск. А у меня даже не было такого представления, что есть такая профессия, такое призвание дизайнер. Ну, думаю, ну как-то, ну и я смогу как-то скомпоновать красивые картинки. Чего там делать?
Не, ну ты знаешь что, тут есть одна интересная история.
Да.
Вот я могу сказать на собственном опыте человека, mm-hmm, который иногда этим занимается, что, приходя к самому гениальному дизайнеру, ты все равно должен идти с идеей. Потому что когда у тебя нет, вообще, когда ты вот приходишь и говоришь, вот он, я, сделайте мне что-нибудь красивенькое, у тебя все равно ничего не... У тебя, точнее, это будет не так, как ты хочешь.
Ну, правильно, но он должен, поскольку мы приходим, и мы сами ничего там не понимаем, он должен быть в состоянии нас как натолкнуть, собственно, а чего вы хотите? И мы бы потихонечку из нас вытаскивается, чего бы мы хотели увидеть. И я помню, я рассказывал эту историю на презентации диска, когда с Медовиком мы поговорили, и он сказал: ну, оставляйте у меня музыкальный материал, я подумаю и посмотрю, что можно сделать. Все, до свидания. Я вам позвоню. Вот. И не звонит. Через неделю я ему звоню: Юрий Михайлович, как, готовы? Какие там идеи или
мысли?
Что? Да, а я слышу, там, значит, где-то на фоне играет.
Знакомый голос.
Знакомый голос, да. Вот. А он говорит: нет, я вот слушаю, но пока еще мне ничего не понятно. И кладет трубку. Думаю, ну, попали. Все. А потом еще неделя прошла, он звонит и говорит: приезжайте, посмотрите, что у меня появилось. И начинает перед нами раскладывать. И вот тогда...
Вы поняли, что это ровно что ваш все, ребенок.
Что это, да, что абсолютно это то, что нужно, и что лучше этого не сделает никто.
Ну, я хочу перейти, скажем так, к иным страницам творчества моих уважаемых гостей. Вот надо сказать, что жанр авторская песня, он не только исповедальный, как ты сказала, Марин. Вот я обратила внимание, что неделю назад здесь на вашем же месте сидел человек, который написал, между прочим, очень проникновенную рецензию на один из ваших альбомов, Вадик Егоров. Вот. И к нему какой-то человек все, как бы это сказать, приставал, что, мол, ну, хорошо, это все замечательно. А где гражданская лирика? Я думала, что с прошлого четверга он успокоился. Не, не успокоился. Скажите, пожалуйста, а у этой пары есть что-нибудь гражданское? Или только про дубы и про любовь? Знаешь что? Вот у вас есть одна вещь, которая, честно говоря, у меня вызывает просто слезы. Без всякой, без тени иронии, я хочу сказать. И я не знаю, готовы ли вы ее петь. Будете ли? Готовы. Про подводную лодку. Вещь совершенно фантастическая. То есть строгий критик может, я не знаю, найти, я не знаю, сонансную рифму. Есть такое слово, да? Но вещь потрясающая, удивительная. Я не настаиваю на том, чтобы это было ровно сейчас. Вот, но просто
это
говорю...
Это можно сделать ровно сейчас. Я просто хочу сказать пару слов. Что гражданскую позицию нельзя рожать. Она или есть, или ее нету. Вот, типа, а если или все-таки хочется про любовь, надо писать про любовь. Хочется про дубы, надо писать про дубы. Что-то задевает вокруг с точки зрения гражданской позиции, но надо сказать и в этом смысле. Другое дело, другой вопрос, люди умеют и хотят ли говорить честно или нет. Вот, ну вот, про подводную лодку. Тема очень, на наш взгляд, такая скользкая. Особенно это было трудно после, сразу после события. Потому что в тот момент очень много появилось поделок. Вот то, что я говорю, рожать.
Угу.
Что они были сделаны... Как...
Датских песен.
Да, датских песен. На сию секунду, чтобы оно как-то это, их очень много. Вот. Ну, я перед собой таких задач не ставил. А оно действительно, по-моему, Марине даст соврать, просто-просто свалилось. Вот. И сейчас ее как-то уже легче ее петь, и люди ее уже более чисто воспринимают, потому что они были слишком, уши были забиты вот этими вот непонятными псевдогражданскими отзывами.
Угу.
От флагмана до берега 4000 метров. Флагмана до берега 400 волн, а под водой ни снега и ни ветра, а под водой гудит железный гул. Это лежит на левом борту, на каменном дне подводная лодка. Это уже в подводном аду кричат моряки в 133 лодки. Это в Кремле погоны трещат, на даче в Крыму застрелился конструктор. Вот он какой последний парад у нас. Прости, душа, прости, судьба, все вышло так случайно. Гореть в воде, тонуть в огне, уставав новый путь. Еще одна моей страны заглубленная тайна. Прорезав льды, хлебнув воды, уткнулась сердцем в грунт. Это лежит на левом борту, на каменном дне подводная лодка. Это уже в подводном аду, кричат моряки в 133 глотки. Это в Кремле вагоны трещат, на даче в Крыму застрелился конструктор. Вот он какой последний парад у нас. А Родина о нас, конечно, вспомнит. Не через год, так через два, а может, через три. По ордену, к подушечкам приколят. По ордеру, детишкам подарит. Это лежит на левом борту, на каменном дне подводная лодка. Это уже в подводном аду, кричат моряки в 133 глотки. Это в Кремле погоны трещат, на даче в Крыму застрелился конструктор. Вот он какой последний парад у нас.
Действительно потрясающая вещь. Напомню, Марина и Игорь Саркисова в прямом эфире «Эхо Москвы». Поют, работают в прямом эфире. И хотела вот провести такую параллель, странную для меня параллель. До подводной лодки в свое время была написана песня, давшая название предыдущему диску, песня про орден. И у меня такое ощущение, что эти две вещи связаны. Я ошиблась?
Да. В написании да.
Ты знаешь, я очень часто ставлю в концерте эти вещи близко. Потому что по энергетике, по запалу, по подспудным темам, которые всплывают, они действительно прикликаются, на мой взгляд.
Ты что захрипела? Я перепугалась сразу.
Это нормально. Нет,
потому что уже мне гневные письма идут с того самого периода, когда я проанонсировала ваше появление, а за сутки до эфира мне позвонила дивным волжским басом Маринка. И когда я услышала ее голос, я поняла, что об эфире не может быть и речи.
Нет, все нормально. Я понял.
Скажите, пожалуйста, вот этот самый творческий процесс, когда, как я уже поняла, ты формируешь программу концертную.
Да, я обожаю этим заниматься.
А Саркисов что делает при этом?
Гитару настраиваешь.
Да, вроде дергает, и, в общем, как-то важно так реагирует.
Ага, понятно. А кто главный в процессе?
Ты знаешь, нету таковых. Вот как-то каждый, как пазл, занимается каким-то своим и подхватывает другое. То есть у Игоря процесс ведения концерта именно на каких-то философских таких столбах, да, за мной эмоция, за мной как, какое-то чутье вот на вот это волнообразное движение.
Да не просто эмоция. Мы однажды сидели, сколько часов мы сидели в аэропорту-то?
Я вчера вспоминал.
В Казанском. 7-8.
6, по-моему, часов.
Вот. И первые 2 часа я Маринке читала лекцию о международном положении. И думаю, господи, надо же быть таким счастливым человеком. Вообще быть далек от всего этого вот совсем-совсем. Мужик-то еще ничего соображает. А ей, ну, с другой стороны, у нее своя хлебопекарня дома, связанная с 4 отпрысками. Я тут, когда слушала Алису и Марк, вспоминала про этот шалаш. У меня такое ощущение, что я у вас как-то была в Ясенево. Вот что-то я у вас забирала, какие-то материалы. Для чего-то. Есть у меня такая мысль.
Да.
Видела шалаш? Ничего, вполне приличный шалаш. Так. Не слышала Аня такую сильную песню. 3 восклицательных знака. Скажите, пожалуйста, а кроме этого? Ну, кроме этого, понимаете, как разные на самом деле вещи. Потому что если опираться на мою любимую теорию заговора, то песня про младшую сестру королевы – это очень политическая песня.
Да.
Вот. А уж я не говорю про, например, про «Марципан». Тоже вот песня о том, как в стране чего не хватает. Правда? Вот. Кстати, уже пришло обиженное сообщение от Андрея Мороза. Я надеюсь, без землеройки не обойдется. Но мне не хотелось бы сегодня быть таким, как бы это сказать, диктатором. Потому что не исключено, что Марина Саркисова, собираясь на программу, составила таки программу.
Вот, ты знаешь, сегодня я как раз все отпустила.
А почему? А как же?
Ну как, есть какие-то каноны, да, вот они здесь у нас отражены, в качестве шпаргалочек. В общем, твое видение нас нам тоже интересно.
Так я вообще хорошо к вам отношусь. Я люблю ваше творчество. Несмотря на то, что ровно из-за меня вы стали грушинскими лауреатами, я теперь приписываю это себе как заслугу.
Хорошо сказала.
Вот. Но не буду переоценивать свое участие в вашей жизни. Четвертый ребенок появился без меня.
Ну вот уже хорошо, в чем-то и я участвовал.
Да что ты говоришь, а что, остальные трое были мимо?
Ну, да нет. Но, по крайней мере, в тот момент мы еще не осознавали твою важную роль в нашей семье.
Ну да, вот придется оценить.
А дай мне тебе новую песню спою.
Да, наконец-то.
И всем остальным.
Как называется-то?
«Светает».
Ну, она не политического
содержания. Она не политического
содержания. Я найду.
Назначение дорога. Я по ней бежала, позабыв себя до срока и не помня, зачем мне было больше ничего. Светает, слышишь ли ты меня? В тумане на берегу разлуки. При свете дня надежда, кто бы сказал на что? Плакали страницы мудрых книжек, оседая меж деревьев, видно, недоумевая. В них ведь не отыщется ни слова, ни полслова, ни рисунка, ни намека на меня и мою боль. Светает, слышишь ли ты меня? В тумане на берегу разлуки. И тает, тает при свете дня. Надежда, кто бы сказал на что? Свели страницы, поросло травою счастье, заболели мои думы и увяли. Я всю ночь бежала по дороге и пыталась вновь увидеть это место, где меня ты потерял. Дня. Надежда, кто бы сказал на что?
Слова чьи? Я почему спросила, потому что на Алисе Марке есть, по-моему, одна или две вещи. Одна точно на чужие стихи.
Есть.
Вот, на всякий случай. Потому что очень какая-то женская вещь. То есть, несмотря на кажущуюся брутальность...
Ты любишь это слово, как и я.
Не все же в солдат перевоплощаться.
Дорогие Саркисовы, списком за подводную лодку, ком в горле, спасибо. Андрей из Москвы пишет. А, так,
спасибо, Андрей.
С какого года выступает этот дуэт, спрашивает Таня?
С 91-го. В 91-м году мы пели на улицах.
Да. Как
на том же Арбате, вот здесь, вот рядом.
Как?
Да.
Как ты не знаешь?
Я не
пять
вкус.
Месяцев мы отпели на Арбате, честно.
Зачем?
Ну, нравилось. И потом, собственно, это был наш заработок на тот момент.
Да что вы говорите?
Да, во времена Пучи.
Мы пели в метро, мы пели на улице.
Вдвоем?
Да, во время путча мы стояли перед Белым домом, поднимали тот же песню.
Пели землеройку?
Про орден там пели.
Про орден пели, понятно. А кто пишет слова, кто музыку? Спрашивает Инна.
Вы, наверное, должна ответить я, потому что все пишут Игорь.
Ага. Уважаемый Игорь и Марина, у вас же есть звезда страны России памятник. Где же их петь, как не на эхе, пишет Олег.
Действительно, так, спасибо за подсказку.
Про Нило пишет Аня. Еще одно требование – землеройку. Слушайте, ну придется ее уже спеть, уже эту землеройку. Не, она замечательная совершенно. И потом, ну мы потом вернемся к песням в метро. Угу. Школа это, насколько я понимаю, великолепная. Просто изумительная.
Там никакая кривда не проходит. То есть, когда идут мимо люди, у которых, прежде всего, приоритетные интересы не послушать тебя.
Угу.
Ты должен их остановить. Более того, ты должен их задеть. И не просто за ними. Как сейчас я смотрю, вот те, кто сейчас стоят на Арбате и в переходах, это пижоны, это не уличный музыкант. Настоящий уличный музыкант не будет с шапкой бегать за тем, кто проходит мимо, и говорить: помогите музыканту. Не будет. У него есть его образ, есть его голос, есть его инструмент, руки, мысли. Вот. И
ну ничего, вы раскрутились так, нормально.
Это значит, нам понравилось, собственно.
Давай про Землеройку, вспомним эту тему вообще.
Самая главная сцепка.
Она, конечно, вот, откровенно говорит, мне уже надоело. И более того...
Игорь, это ваша судьба такая. Ты выходишь на сцену с желанием непременно спеть песню «Светает», которая действительно прекрасная песня. А от тебя требуют землеройку, которая ничуть не менее прекрасная песня.
Ты хочешь нетленку вытащить?
Новую.
Да.
Все они у тебя нетленки.
Не, ну хочешь, чтобы она...
Нет, ты хочешь, чтобы она была, так сказать, значима, знакова. А землеройка, она простая, веселая песня.
Да,
фольклор такой.
Хотя, на самом деле, я встречал, и когда такие подходили люди и говорили, причем весьма авторитетные авторские песни, подходили и критиковали, говорили, что то, что вот за эти песни, говорит, за то, что вы продолжаете петь, говорит, вот, нет прощения. Это как преступление.
Спасибо тебе, хомячок дорогой, за то, что ты весь симпатичный такой, как сказал в свое время Андрю Шампилов. И, между прочим, хомячок этот не стареет.
Перекликается.
Ну так, только общей группой, как это, хордовой модели.
Итак.
Ну давай, да.
Про хомячка.
Не пугаюсь я реальности нисколько. Жизнь моя одною мыслью согрета, что у меня на кухне в клетке землеройка. А у многих землеройки в клетке нету. А у меня на кухне в клетке землеройка. А у многих землеройки в клетке нету.
Люди ездят то на пляже, то на стройке. Умирают кто от СПИДа, кто от гриппа. А у меня на кухне в клетке землеройка. Роет землю, что я ей туда насыпал. А у меня на кухне в клетке землеройка. Роет землю, что я ей туда насыпал. За окном весна и кошкам проходящим землеройка улыбается лучисто. А я на кухне в уголке поставлю ящик и куплю для землеройки камнегрызку. А я на кухне в уголке поставлю ящик и куплю для землеройки камнегрызку.
Не пугаюсь я реальности нисколько. Жизнь моя одною мыслью согрета. Ведь у меня на кухне в клетке землеройка. А у многих землеройки в клетке нету. А у меня на кухне в клетке землеройка. А у многих землеройки в клетке нету. А нету.
Нету.
А нету.
Нету.
А нету.
Нету.
Спасибо за прекрасных гостей. Где достать диски? И когда концерт, наконец?
Такой вопрос.
Ну, я вам должна сказать, да, что многие я московские концерты объявляю, между прочим, как-то вас тоже объявляла. Но вы уж не сочтите за труд, когда будет концерт. Позвоните по телефону, я
конечно
скажу. Ровно на концертах можно купить диски. Я ждала вопроса, на который я приготовила злобный ответ. Мы не будем борить, что такое камнегрызка. Но мне пришел вопрос, который меня просто обескуражил. А что такое землеройка? Это такая машина специальная.
Да. Ее надо постоянно кормить, иначе она помирает.
А что, у вас правда была землеройка? Или просто какая-нибудь крыса?
Нет, все домашние живут у нас благополучно подохли. Мы как-то остановились.
Ну еще бы при таком количестве детей.
Наше количество детей.
Жестокие маленькие существа.
Да.
Главное, что иногда это происходит от любви, когда берется это маленькое существо и затискивается вот до вот, до случайности. А, кстати говоря, то, что Марк любит песню имени себя, это я уже услышала. А как остальные поколения семьи Саркисовых воспринимают ваше творчество?
Ты знаешь, с большим уважением. Вообще, как-то старший сын нам сказал, что мы вообще не похожи на бардов, что он считает, что...
Комплиментом.
Нас, да, замечательное творчество, хотя он совершенно рокер, у него своя группа. Вот, и, собственно, от всего этого он далек, но, тем не менее, уважает.
Как-то он наехал что-то такое на бардовское движение, говорит, вот там все это, говорит, убого, там ни музыки, ни стиха, ничего не понимаю, зачем это все нужно. Вот. Но мне пришлось как бы попытаться защитить жанр. Я говорю, ну а как...
Я надеюсь, без ремня обошлось.
Ну, мы пытаемся быть цивилизованными родителями. Потом сейчас уже с ремнем не очень получится. 18 лет
не работает.
Не работает, уже поздно. Опоздали где-то мы. Я говорю, ну а как вот, а я... Да ты, говорит, какой ты бард? Ты не бард, говорит, ты что-то другое, говорит, это нет.
В хорошем смысле
да,
слова.
Типа он меня как
да бы какой так, ты бард?
В исключение выставил, так как бы счастливое.
Так, кстати, видел эту пару на Арбате в 91-м году, пишет Андрей.
Да.
О. Ну так...
Замечательно.
Во-первых, ну то, что Игорю не было страшно, это я понимаю тебе.
Ой, а я вообще была сорвиголова совершенная. То есть... К Белому дому я его потащила, и вообще страшно хулиганили мы там. Угу. В том смысле, что, кстати говоря, и вот время, и звучание песен 91-го года сейчас невозможно себе представить.
Возможно.
И открытость
возможно.
Людей нет. Ну, совершенно другая атмосфера была.
Ну, а скажи мне, пожалуйста, а на каком этапе ты перешла от человека, который тащит мужа к Белому дому, или он мужем тогда еще не был, так, возлюбленным?
Ну, во-первых, не был.
Ну да.
А во-вторых, до сих пор тащит. Так что это ничего не произошло.
Я слишком большой воз, так сказать, детский тащу, поэтому мужа немножко отпустила, и он, мне кажется, вполне себе рад.
Но, опять же, вы нарушаете еще один канон. Существует такое общее место, что для успешного творчества нужно некое внутреннее несчастье. Что настоящий творец, он должен быть косым, там, я не знаю, кривым, или хотя бы из носу у него должно течь. А вы как-то так вполне любящие друг друга, счастливые, успешные люди. Это как? Или кошек мучаете в подъезде по ночам? Ну, скажите честно. Исповедальный же жанр.
Значит, концепция вот этого, что надо быть немножко несчастным, или там крепко несчастным, чтобы творить нетленку, это правда, это помогает. Но такой ценой я вот не согласен, все восстает. Еще где-то на заре нашего творческого пути совместного, где-то один очень уважаемый бард, он призвал меня в гости поделиться мыслями о том, чем мы занимаемся. И очень резко на меня наехал, сказал, вот все, ты хочешь сделать, чтобы красиво было. И чтобы оно вот было как-то...
И что?
И вообще, ты видно, что ты хочешь, чтобы было, и чтобы там и богато было, и все прочее. А должен быть голодным и несчастным творец, поэт.
Ну да, вот. Обязан быть голодным.
Да, я ему ответил очень скромно, но с достоинством, вот, что я всю жизнь положу на то, чтобы доказать, что можно быть не самым плохим поэтом и творцом, и при этом, чтобы дети твои не были голодными.
Ну, вот это мы его позиция, отвечаем. Абсолютно. Аудиопиратство донимает, спрашивает один из наших слушателей.
Нет. Потому что мы с этого не берем, мы с этого не...
То есть вы с этого не живете?
Мы не живем с этого.
Ну, послушай, я же вот все время слышу про ваше участие в разных фестивалях. Mm-hmm. Это не... То есть можно ли говорить о том, что на сегодняшний день у авторской песни или у саркисовской песни, чтобы уже не париться с определениями, нет контекста?
Что ты имеешь в виду под контекстом?
Контекст – это некая структура, которая позволяет это все дело продюсировать, промотировать. Может быть, так сказать, не каждый день, потому что, насколько я понимаю, Марин, твой муж еще и Галян собирает, чтобы прокормить всех этих четверых и пятую жену, которая очень любит, чтобы все было вкусно и красиво. Так вот, то бишь... Нет структуры, которая бы там дергала, звонила и говорила, дорогие Саркисовые, приезжайте, пожалуйста, к нам куда-нибудь с 5 концертами, а мы вам заплатим деньги.
Эти вещи происходят достаточно редко, может быть, реже, чем нам бы хотелось. Мы иногда ездим за деньги, иногда едем просто так. Для нас деньги не являются, по счастью, определяющим в этой теме. Потому что полет духа, если не продиктован голодом, то должен быть продиктован хотя бы нематериальной основой.
Угу.
Вот, наверное, вот так. Это вот спасибо, вот мне только сейчас в голову пришло.
Ну, хорошая мысль. Ну, тогда уж пой. Раз не за деньги, раз по любви.
(Связывая) песня, которая была написана, это было недалеко, в том же самом жилом комплексе.
Можно сказать, через два номера. Ну, и я не просто хочу, я даже добавлю пару слов. Дело в том, что это была заказная песня. Да. Потому что это был конкурс. Это мы все вместе отдыхали, общались, обменивались опытом в Болгарии на фестивале авторской песни. И был конкурс, так называемый конкурс «Стопудовый хит». И вот в один прекрасный момент на этом стопудовом хите, причем вам-то, по-моему, повезло. Потому что вас никто не пытался разбавить посторонним поэтом или посторонним музыкантом. Потому что все остальные, поскольку это был семейный дуэт, всех остальных, извините за выражение, спаривали по случайному принципу.
Да, это так.
Хотя я очень хорошо помню, что, например, мне досталась замечательная совершенно компания. Это были дуэт Адриана Александра и Кира Малыгина. Это был очень хороший коллектив, но все-таки мы с ними не были столь интимно знакомы, сколь были вы к тому моменту.
Но мы на самом деле эту концентрацию еще усилили. Потому что сначала Стас сказал, что организатор Стас Ашинов сначала сказал, пусть Марина пишет стихи, а Игорь музыку, или наоборот.
Вот, сказали, что это не его собачье дело.
Да что тебе попариться? Мы тут сами. Она говорит, так, давай, говорит, сделай сейчас песенку за пару дней, но только так, чтобы ее можно было потом везде петь. Чтобы она не была только для одного случая, а чтобы мы спокойно могли ее взять в репертуар.
И пошла заниматься детьми.
Не пошла заниматься,
песню,
заниматься детьми.
Пошла заниматься детьми.
Вот, а я пошел что-то там намурлыкивать, потом мы что-то подкорректировали, слепели. Получилась песня, которую мы с большим удовольствием поем и очень любим. И Марк ее тоже любит.
Да.
Ах, расскажите, как вы сейчас, что вас бурлит неподвластно, что вы то плача, то хохоча, осознаете так ясно. Это движение сердцем горя, смутным стремлением вторя. Принесите так же, как я, самому синему морю. Вы его сбросьте на выцветший пляж, сверху прикрыв полотенчиком. Жизнь — это лучших напитков купаж, значит, печалиться нечего. Кто и забыл бы, а я не смогу, в ней заколдованном мореве. Песни, которые на берегу мне нашептала Болгария. Песни, которые на берегу мне нашептала Болгария. шептала Болгария.
Я должна сказать, что если ты захочешь влезть на стол и сплясать в натуре, то я возражать не буду, потому что вот все остальные движения уже к этому ведут, и я все жду, когда это, когда она не выдержит и влезет на стол.
Готовишься смести компьютер?
А, ты знаешь что, я как-то верю в твою жену, я не знаю, как ты, но я верю в то, что она это сделает аккуратно, не сметая компьютеры. Что, зря?
Нет, не зря.
Вот.
Ну, ты же этого можешь не знать.
А, ну, хорошо, ладно, разберемся. Компьютер-то ваш перед вами стоишь. Ровно поэтому ты и беспокоишься. А что значит «Марк любит и эту песню тоже»? Вообще, сколько ему сейчас уже?
2,3.
2,3. А, ну это уже сознательно.
Остаточное явление.
Да. Ну, начнем с того, что в прошлом году...
Он был с вами на фестивале в обычном режиме инфантерибля.
Да, более того, значит, мы на сцену, поскольку он отказался засыпать, мы хотели его оставить в лагере, то на финальном концерте Марина держала его, как родина мать, на руках. Прямо на сцене. Вот.
И он спал, как зайчик, небось.
Он не спал.
А, он не спал?
Смотрел на всех тихо. Больше всего боялись, что он разорется прямо на гитаре стоя.
Ага.
Вот. Но этого, к счастью, не случилось. Вот. И он спокойно высидел, и мы пели эту песню. Видно, она у него глубоко сидит, потому что сейчас, когда мы в машине включаем, он... А мы часто слушаем свой диск не из какой-то там, не из там, самолюбви. Вот. А просто ну, нравятся эти песни.
Ну, а чем вам не нравились эти песни?
Слышь, у них такая приятная энергетика.
У них энергетика вот приятная. Потом я уже обратила внимание, что одна закашлялась, второй тут же подхватил. У вас мистическая связь между членами этой семьи, или вы просто оба простуженные ко мне пришли?
А это жизнь, все хором. У нас и дети одновременно рождаются.
Подожди. Если учесть, что старшему 18, а младшему 2 и...
Одновременно 2? И у Марины, и у меня.
А, в этом смысле? Туша. А, так, надеюсь, не Живков нашептал, пишет Нина. Алла из Москвы пишет. На коленях умоляю, спойте младшую сестру королевы. А, опять, я не давлю. Может, во втором часе. Может, вообще скажут. А вон, альбом поставьте. А, тем более, что хотела задать вам вот какой еще вопрос. Вот младшая сестра королевы, землеройка. И, по-моему, что-то еще было из того, что исполняют другие люди. Конкретно Галя Хомчик. А вот как это? Слушать собственные вещи в другой энергетике?
Это...
Хорошую я им задачу поставлю. Скажешь «отлично», а вы зачем тогда скажешь «плохо»?
Интересно, интересно. Потому что там совершенно другие акценты, совсем все другое.
Там все делается по-другому. Ты, наверное, обречен никогда не согласиться с тем, как это делается.
Угу.
Но с другой стороны, там иногда расставляются по-другому акценты, и как-то неудивительно, но я иногда просто в чужих исполнениях своих песен, в хороших трактовках, нахожу какие-то новые смыслы, новые какие-то оттенки.
Ну, в связи с этим хотел задать вопрос. Вот по поводу новых трактовок. Вот пришло сообщение, все-таки живое исполнение – это вещь. И, знаете, ребят, я должна сказать честно, что я всю свою эховскую жизнь считала, что вот как журналисту мне очень нравится, когда все идет в прямом эфире, это то, что называется у музыкантов словом «драйв», но я прекрасно понимаю, насколько это тяжело, потому что, когда вы работаете концерт, у вас есть глаза, много глаз. Сейчас у вас есть одна я, которая, конечно, является полномочным представителем всех тех глаз, которые смотрят вас по телевизору, тех ушей, которые слышат вас по радио, но это трудно. Но я вам должна сказать, что самый большой, как бы это сказать, выигравшая от всего этого события, это я. Вот мне хорошо.
Ты хорошо слушаешь, между прочим.
Ну, так я хорошо...
Ребенок, прям вот...
У меня есть счастливая возможность приглашать в эту студию людей, которые мне нравятся. Вот свою вкусовщину продвигать в массы. А вспомнила, когда говорили вы про другие акценты, я вспомнила, как однажды мне довелось писать не вышедший никуда в итоге «Капустник» для одного кинофестиваля. И я присутствовала на репетиции, на которой... Вот эту вот мою поделку читала, например, актриса Лидия Смирнова. И когда я услышала это из ее уст, я поняла, что мир просто перевернулся, что все звучит совершенно иначе. Вот. А это к вопросу о том, как другой человек может дать акцент. Хотя я должна сказать, что «Землеройка» очень с вашими интонациями поется. Даже вот. И то.
Ну, я бы так не сказал. Мне показалось, что все-таки, вот даже вот я когда слушал исполнение Галина...
А кто еще поет, кстати, ваши вещи?
Да я их и не знаю всех, вот, честно говоря.
Весело?
Нет, просто, как правило, люди, которые не имеют определенного профессионального статуса, об этом даже и не спрашивают. Поэтому просто люди приходят и говорят, вот на фестивале были, слышали там вот вашу песню.
Ну вот кто-то пишет, что пересекался с вами на пентаккорде. А вот, кстати говоря, а что эти фестивали вам? Вы же, я смотрю, так не... Просто, что называется, интересно обменяться творческим опытом. Не, я им петь не дам. Смотрите, они перекашливаются.
Нет, нормально. Глоток воздуха. Глоток воздуха. Один на двоих в данном
это случае. Есть некая свежесть, когда приходят новые люди, ты с ними сталкиваешься, вот собираются все в одной точке, начинаешь разговаривать. Потому что, естественно, ну, знаете, как бы вот только идти своим каким-то своим путем, это обречено на какой-то застой, на какой-то тупик, в конце концов.
Угу.
Вот. А там мы слушаем, мы очень часто радуемся тому, что мы услышали каких-то новых людей в принципе.
Угу.
И мы говорим, ой, ничего себе, ты представляешь! И вот бывает, что просто заболеваешь этим человеком.
Я должна сказать, что у меня есть друзья в славном городе Лос-Анджелес, которые не дуэт, а трио. Из них двое – это семейная пара и примкнувший к ним третий, которые, как и вы, в общем, этим не зарабатывают себе на жизнь. Но каждую пятницу, как солнышко спрячется, они собираются и репетируют. А у многих это вызывает желание покрутить пальцем у виска. А вы сколько планомерно работаете над собой? Гусары молчать,
ну,
правильно?
Да, лучше
отлично.
Опустите. Да.
Ну хорошо, если есть такая возможность, давайте, сейчас будет песня финальная для этого часа, потом мы прервемся на новости, а потом продолжим. Хорошее сообщение пришло. Не надо младшую сестру королевы, странная она. Надо, Федя, надо.
Вот теперь получайте. Семья монарха завершила поездку по берегам зеленоводного моря. Под ликование толп и музыку всплесков, да вдоль заборов, за которыми горе. Король на память приобрел ожерелье и изумруд очередной фаворитки. А королева, ей же, кстати, пригоршню зелья, да две немыслимо нелепых открытки.
И только младшая сестра королевы произнесла: я не поеду обратно, я не возьму с собою даже бриллиантов, я стану частью этих сладких напевов, я стану птицей в ветвях этих сосен, я стану влагой рек, хрустали подобных, ведь вам известно, я на это способна. Так возвращайтесь же домой без меня.
Принцесса Марта увозила накидку, да из диковинного древа карету, а принц Георг две шоколадные плитки, да целый ящик дорогих пистолетов.
И только младшая сестра королевы произнесла: я не поеду обратно, я не возьму с собою даже бриллиантов, я стану частью этих сладких напевов, я стану птицей в ветвях этих сосен, я стану влагой рек, хрустали подобных, ведь вам известно, я на это способна. Так возвращайтесь же домой без меня.
Навстречу солнцу кавалькада струится, то раздосадованно едет семейство, а той, которой уж без осени 30, а той, которая нашла себе место, по праву младшей, но сестры королевы произнеся: я не поеду обратно,
Но я не возьму с собою даже бриллиантов. Я стану частью этих сладких напевов. Я стану птицей в ветвях этих сосен. Я стану влагой рек, хрусталей подобных. Ведь вам известно, я на это способна. Так возвращайтесь же домой без меня.
Одну ноту поменяли. Безобразие.
Поздно. Там нота плохо берется в это время.
А, понятно. Ну, хорошо. Итак, у нас сейчас будут новости. Потом у нас будет Никольская церковь. А потом мы продолжим. Я напомню, что наши собеседники Марина и Игорь Саркисовы. «Землеройка похожа на кораблик». В исполнении «Хомчик» я и слышала эти песни. Ребята симпатичные. Ну что ж, перерыв.
Зеркальной гладью купол отражен.
Час и шесть минут. Вы слушаете «Эхо Москвы». У микрофона Нателла Болтянская. Наши гости Марина и Игорь Саркисовы. Это я читаю, что нам пишут. Так, огромное спасибо за младшую. Вы гениальны. Как вам такое? Им сразу как неудобно стало.
Если скажу, что приятно, то не совру.
Руки просятся аплодировать, пишет Андрей Мороз. А кто они вне песен? Жена хоровик. А глава клана? Клана, вот. Правда же клан.
Саркис.
Это правда?
Болотин так и называл.
Наш большой друг Вова Болотин, когда вот я сидел, он посидел, как он говорил, говорит, смотри, Саркис. Вот. И вот я сказал, клан мы сразу вспомнили, я тоже потом подумал. Глава клана, работает с номерами на мясокомбинате. Вот.
Что ты так удивился?
Я не удивилась, я сразу стала думать, когда мы поедем за вырезкой.
Кстати, это можно организовать.
Понятно. Ну, а на самом деле, вот я представляю себе, наснабжает он мясокомбинат, а потом приедет домой, музы, дети. А, кстати говоря, наличие 4 уже детей, оно способствует... Вот когда вы едете, например, на какие-нибудь гастроли, ведь не всегда же можно упаковать Марка или незабвенное зрелище Таси на болгарском фестивале. Незабвенное зрелище, вот даже без комментариев. Вот. Что делается-то, когда концерты?
Вот мы хотим посмотреть в Испании.
А вы какую часть? Младшую часть семейства берете с собой или всех 4?
Нет, ну старшему оставляем, пусть отдыхает от нас.
Старший студент, он будет счастлив просто с нами не побыть какое-то время.
Ага, понятно.
Немножко
Великая
подышать.
Награда в нашей ситуации.
Ну, хорошо, в тех моментах, что за дичь с Лазаром? Как вы думаете, спрашивает Аня? Не знаем. Никакой дичи, никакого Лазара. А когда родители все-таки собираются... Вот написалась песня. И что, надо запереться от детей в комнате, смазать дверную ручку чем-нибудь, чтобы они ее не трогали, и вместо того, чтобы заняться делом, начать репетировать?
Ну, примерно так все и выглядит. На самом деле, Марк настолько активно вторгается в музыкальный процесс. Если он увидит папу с гитарой, то он требует свой репертуар, понимаешь? У него есть свой репертуар.
Но Алиса это, правда, и Марк?
Алиса и Марк. Козловского 2 песни, «Дункель», так. «Золотуха», ну и так далее по списку. Там их еще 3 штучки. Ну, и мы гоняем вот этот суповой набор, понимаешь, все остальное как-то недосуганно.
Весело. Слушайте, весело живется. Да. Хорошо, а вот теперь такой вопрос. Вот когда это все начиналось, что называется, у Белого дома, в метро, как-то я услышала такую спорную мысль, что когда люди молодые творят, то это творчество где-то на 80% пропитано таким человеческим свойством, как отвагой. А потом отвага уходит, особенно когда, в общем, уже есть что терять, когда уже начинается клан, а не просто 2 любящих человека. И потом уже начинается это творчество от некоего умозрения. У вас так не произошло?
Ну, как видишь, по количеству песен нет. Это просто так игры не пишут никак.
Понятно, о чем все это говорится, но действительно, как бы эти песни не надо их из себя вытаскивать, и не надо себе тематику ставить. Если надо просто единственное быть честным. Честным можно быть и в описании зверьков, землероек. Честным можно быть в описании облаков, а можно быть фальшивым. Честным можно быть в описании политической ситуации, можно быть фальшивым. Честность нужна во всем. И она присутствует или отсутствует во всем. То есть эта категория есть, и можно ее обтичивать везде. Или нет.
Малое количество песен – это, как это сказать, авторская метка, вот как на гитаре на твоей авторская подпись автора.
Хочется не хуже. Хочется не хуже, чем была последняя. И получается, что ты себе не прощаешь никаких заусенец. И приходится там, бывает, 1-2-3 молчать вообще.
А какие критерии? Нравится, не нравится? Ведь только один, на самом деле.
Да, только так.
Ну, тогда пойте. Я вам дала поговорить немножко. Я вам горячей воды налила.
Любимая всем девушкам. Песня называется «Сан-Франциско». Написано не без влияния этого города.
Весь город спит, и сон его не слышит. В тумане вязнут руки маяка, укутав свои плечи в облака. Луна бредет по черепичным крышам, закрыв глаза, стоят автомобили, уснув на четвереньках у домов, и снятся им любимые из снов. Про давние случится за 3-9 земель. К художникам, рисующим погоду, и я сижу одна, борясь с зевотой. Слова и мысли тают на ходу, когда я их уж вовсе не найду. Потащат голова подушки ноты. Весь город спит, и сон его не слышен. В тумане вязнут руки маяка, укутав свои плечи в облака. Луна бредет по черепичным крыша.
Очень у вас получился европейский Сан-Франциско. Вот меня всегда поражал этот город тем, что он, будучи ориентирован на Европу, хотя я его, честно говоря, для меня это был такой Гельгью. Вот два на свете есть Гельгью для меня. Один это город Хайфа, а другой это город Сан-Франциско. И они похожи между собой, между прочим, как ни странно.
Хайфа мы не видели.
Хотя я должна сказать, что
может, трамочки из...
многие американцы говорят, что это самый красивый город мира. А этим ребятам, в общем, есть с чем сравнить. А вопрос к Саркису. Вот я обратила внимание на то, что уже не первая песня звучит в сольном исполнении Марины. Я представляю себе, как писатель Акунин рассказывает о том, как начались его детективные произведения. Его жене Эрике стало нечего читать. И он, значит, раз и написал. Вот. А песни, которые пишутся для женщины, для другого исполнителя, это вообще сложно?
Да. Ну, эта песня на самом деле. Ну, тут, в принципе, этот вопрос должен был прозвучать, на мой взгляд, еще раньше. После
песни... до меня только дошло.
После песни «Светает».
До меня только дошло.
Ну, накопилось, видно, только сейчас. Потому что песня «Сан-Франциско», мы ее одно время вместе пели.
Да, я видела.
Да. Тут я думаю, что в этой песне, ну, скажем так, голосишко-то у меня тот еще, ну, честно. Вот. Поэтому в этой песне, мне кажется, я только отягощаю впечатление.
Так наоборот это надо делать?
Нет. Нет. Вот, мне кажется, трудно. Вот песня «Цветает», например, там есть некая попытка, по крайней мере, встать на место женщины и понять ее восприятие реальности, ее какие-то телодвижения, нет, ее движения, душедвижения.
Угу.
Вот. А здесь их нет. Здесь просто взгляд на ночной город такой лирический. И чисто мелодически она построена так, что ее лучше спеть с хорошим голосом. Поэтому...
Делегировал эти полномочия своей жене.
Да. И поэтому я вообще спою сам песню.
А, понятно. Отомщу, типа.
Да, отомщу. Там не надо особенно петь.
Давай.
Господи, как это все.
Тепло в студии, однако.
Плывет. Господи. Слушайте, я забыл, как это играть. Я вам потом спою.
Что, что за песня? Кто автор?
Ну, кто автор, это понятно. О, вспомнил.
Вопль жителя мегаполиса.
Напиши мне, бюллетень, доктор из больницы, чтобы мог я целый день петь и веселиться. Напиши, неужто жаль, но где же твоя память? Мне ли нужен фестиваль, чтоб пофестивалить? Я тебя уже просил истово и долго, отказать хватило ж сил или чувства долга. И тогда моя душа выпала из тела, я стоял едва дыша, а она болела. Напиши мне, бюллетень, доктор. доктор из больницы, милый доктор, не губи. Гаснет мое небо, что за ночь мне без любви, и что за день без хлеба, я б надел в звездах белье. А чего ж себя порочить, и купил билет в полет до курорта Сочи, я б, наверное, успел, а во море искупаться посреди соленых тел. Да раз примерно 20 сочинить лихой куплет, а выпив, закусивши, и послать его в привет самой лучшей бывшей, воспарить и снова пасть, а крылья искорежив, поменяв на взлете масть. И игру, быть может, так помогишь мне хоть на день свежестью умыться. Напиши мне, бюллетень, доктор из больницы, напиши мне, бюллетень, доктор из больницы.
Пиши ему.
Ребят, я не хочу вас расстраивать, но это подсудное дело. Может, мы и по радио это обсуждать не будем, мы в телевизоре. Так, просит подстроить гитару.
Сейчас сделаем.
Так, пусть про деточку расскажут. Ну что, уже сколько рассказывают, что ж деточка тут уже...
Дома эта деточка застит глаза, и только она существует. Ну, расскажи, пока я
посмотрю. Есть у меня такое подозрение, что человек, который это прислал сообщение, не посторонний в вашем деле, потому что подпись стоит Марченко. И номер мне сильно напоминает знакомый номер.
Ой.
Я знаю... Это он про что сказал? Про гитару подстроить?
Да. И про деточку он же сказал.
Я вам скажу интересную вещь. Вот эта песня, которую я сейчас спел...
Который, между прочим, с моей точки зрения, не идет в сравнение с тем же, с той же подводной лодкой.
Почему? В каком смысле?
Легкомысленно.
Ты прям как-то...
Ну, как сказать?
Серьезно, чересчур.
Давайте я лучше о главном.
Да-да-да. Старые песни.
Вот этого, да, вот этого
оранжевого. Нет, ты настраивайся, мы пока с женой поговорим, нам есть о чем.
Я про Марченко.
А, про Марченко.
Да, дело в том, что вот этот проигрыш, он меня как бы учил, чуть ли на телефон записывал, потому что он сказал, сделай вот так. Тут есть очень хороший момент, говорит, басисты так играют, ты вот так вот сделай. Я говорю, а как, я это не умею. Он говорит, ну ты вот так, вот так. Я взял и научился, но, видно, фигово, потому что, видите, гитара расстроена теперь.
Так это не ты фигово, это тепло очень в студии, инструмент плывет, тем более...
Или Марченко плохой присоветовал проигрыш?
Да я не могу согласиться с тем, что Марченко мог присоветовать что-нибудь плохое, потому что ни Елена Антоновна Камбурова, ни Кинер с Цитренником, ни Владимир Качан, ни ваша покорная слуга, никто никогда не жаловался на Марченко, ты первый.
А мы не жалуемся.
Ну вот, ему побежал по струнам.
Завстретимся уже, мы уж соскучились.
Понятно.
Мы собирались писать третий диск, да. И вот мы уже с ним встречались. Тот в этот момент родился Марк.
Ну так, и а мы, ты не знал, да?
И мы встали на паузу. Нет, мы знали, но мы не знали. Мы думали, что где-то через там полгода мы сможем опять войти в рабочий режим для записей.
Не тут-то было.
Наоборот, все только хуже становится.
А почему хуже? Все так и должно быть. Все правильно. Хорошо. А вот... Существует такой вопрос, за задавание которого я бы журналистов увольняла по причине профнепригодности. Это вопрос о творческих планах. Но есть у меня смутное такое подозрение, что вы достаточно не то чтобы расчетливы, вот в написании песен нет, а в том, вот я посмотрела там на этот диск, я послушала, как была написана Болгария, как она, так сказать, была запланирована не как некий капустник на фестивале, а как некий долгоиграющий проект. Так вот, у меня есть... ощущение, что в подходе к уже написанному вы люди достаточно расчетливые. Во-первых, расскажите про диск, который планируется к записи.
Нет, там будет, скорее всего, он как-то видится сегодня, мы это обсуждали, там будет несколько сделано иных, может быть, обработок, иных трактовок из песен, которые присутствуют на двух предыдущих дисках. Может, их будет там 4-5 штук.
Угу.
Вот. Остальное будут песни не совсем новые, написанные, может, когда-то давно, но, в принципе, в обойму, как правило, вот на концертах не попадающие.
А почему? Потому что сложная аранжировка или потому что это требует как раз дополнительной какой-то музыкальной обработки?
Да, там слышатся какие-то еще новые вещи, и, кстати, решения к некоторым еще не найдены.
А вот посмотри, ведь существует, если взять, например, людей, как бы сказать, существует авторская, существуют люди, поющие этот жанр, так называемый этот жанр, от одних, что называется, импульсов. Существуют люди, которые это делают, что называется, от музыкальных импульсов. Но понятно, что сравнить концертное исполнение, которое идет на нерве, на харизме, на собственном обаянии с, извините за такой термин, отлизанным исполнением на компакт-диске, где отработана аранжировка, где сделан аккомпанемент, где все иное. Это действительно разные вещи. Но концерту подходите ровно с той позиции, что вот это вот вдвоем мы не одолеем, что к этому нужно еще 152 музыканта, или есть какие-то иные критерии?
Ты знаешь, мы рассчитываем обычно только на себя.
Угу.
Причем у Игоря в гитаре присутствует и басист,
угу,
и барабанщик,
ну,
и
да,
там целый оркестр балалайшников, так что, в принципе, мы как бы вот согласна с тем, что у нас двое и одна гитара.
Uh-huh.
Но, допустим, с тем же Сашей работаем, мы открыли какие-то совершенно новые вещи. И в аранжировочном плане, и в плане вообще музыкального мышления.
А кто ваши зрители? Вот кто ваша аудитория?
Большой кусок аудитории составляют друзья, студенты мои.
А ты еще и работать успеваешь?
Да. Я вообще руковожу эстрадной студией в МИРА.
Угу.
Вот, и там мы куем кадры, не покладая рук.
Для авторской песни?
Не оставлю без ответа.
Но мы везде куем кадры, не покладая рук.
Везде куем, да.
А, я просто хочу вот такую еще вещь сказать, что мне кажется, что аудитория в принципе как таковой авторской песни,
угу,
в последнее время очень резко сузилась. Она сузилась, потому что какая-то часть людей отвалилась, выпала в шансон, и другие люди ушли еще куда-то, третьи стали слушать джаз, четвертые вообще перестали петь и слушать, и они настолько жизнь забило. То есть есть такое очень серьезное расслоение. А в среднем люди стали меньше заботиться о том, чтобы подключать голову и сердце.
Угу.
К музыке.
Да, согласна.
Вот. Вот это вот на самом деле, когда критикуют лозунг «Пепси, бери жизнь и все», я не согласен, потому что немножко другое имеет в виду.
Угу.
Но поколение Пепси, я могу это как бы принять. То есть отношение Пепси, вот это вот, что надо, чтобы там на уровне рефлексов, да? Рефлексы, чтобы были в основном из нижней чакры, чтобы какие-то возникали или как-то в ноги, или в руки, или вот бум-бум.
Угу.
А людям проще это. И людям проще заплакать под песню Киркорова, может быть. И они те же 100% расчувствуются, они все это, да. Но это будет...
А ты знаешь...
Это вот будет другое.
Я совершенно легко представляю себе, ну, если не Киркорова, то какого-то представителя большой эстрады с младшей сестрой королевы. Легко. А вот мне тут только что прислали сообщение, Андрей прислал сообщение, что, послушав младшую сестру королевы, человек может передумать вешаться. Очень-очень хорошая характеристика.
И, кстати, вот за это спасибо за эту фразу, потому что действительно, вот как бы вот один, вот одно вот такое осознание человеком той песни, которую ему спели, уже стоит того, чтобы ее написать и спеть.
Ну да.
И это главное. Потому что это не того, что там денег или там славы чего-то добыть. Наша аудитория, на мой взгляд, все-таки очень узкая. Это люди, которые... Она изысканная. Вот не побоюсь этого слова, может, это немножко звучит так...
Нормально звучит.
Да, самоуверенно. Она изысканная. Люди для этого должны и уметь думать, и быть настроенными работать душой.
У вас сайт есть в интернете?
Да.
Можно назвать?
Саркисовый дуэт. Саркисовый дуэт. Я думаю, через поисковик любой найдется.
А дуэт. Спрашивают, тут неоднократно уже пришел вопрос. А через интернет можно купить ваши диски?
Можно. Да.
Можно. Можно. Там, кстати, есть контактная, как называется это?
Информация.
Не интернетчик. Там есть, как называется, господи, форум, не форум. Ну, в общем, для общения.
Ага.
Там же написать письмо, мы помучаемся и организуем каким-то образом этот процесс.
Понятно.
Да, да.
А как такового, я не знаю, администратора, импресарио у вас нет?
Нет. такого, который официально бы занимался, который бы серьезно бы занимался этим постоянно, нет.
Вот удивительная совершенно, опять же, удивительная история. Пару недель назад здесь, в этой студии, были дуэт, замечательный дуэт «Мастер Гриша», которых я спросила, так сказать, про их, что называется, профессиональные установки. Они мне сказали очень забавную штуку, что в течение ряда лет они отдали просто вот все жанру. А потом пришли к выводу, что есть на свете качели, шашки, домино, и пошли, например, работать в другие места. Хотя работают абсолютно профессионально. Не знаю уж, как каждую или пятницу они репетируют. Ну вот, то есть существует, да, такая мысль, что, мол, все должны делать профессионалы. Что если уж вы барды, то будьте любезны, с утра до вечера с гитарами не расставаться. А на самом деле получается, что это не так. И более того, коль скоро над вами, там, над ними в их случае, над многими совершенно замечательными американскими, например, авторами, не давлеет вот эта вот необходимость. Даешь там в год альбом, раз в неделю концерт, то получается оно и лучше. Есть зерно в этой мысли?
Нет, на мой взгляд, нет.
Очень спорное утверждение, на самом деле.
Аксиома вот это вот так достаточно действительно спорная. Я согласен, что должен там... Если ты спортсмен, то должен тренироваться, должен играть. Если ты бард или там артист в какой-то степени, да, то ты должен там репетировать, ты должен петь. И если твои вещи, которые ты там поешь, несешь людям, да, или пишешь, исполняешь, если они доходят до людей... Да кто спросит, из чего ты слепил эту картину?
Когда бы вы знали, из какого ссора. Пойте давайте уже.
Отлично.
Народ требует. Говорят, что заболтал.
Актриса чужого кино.
За ручку и вам пропою шарманка всезнающим хрипом ту песню, которую ночь напролет играла разбитая скрипка. Актриса чужого кино танцует с плюгавым брюнетом под пальмами вечного лета, и жарко, и зло, и смешно. Актриса чужого кино во власти слепого каприза, шарманка поет для Элизы, Элизе, увы, все равно. Не хочет забыться убогий мотив, шарманка играет, играет. Элиза кружится, глаза опустит, и слезы в песке исчезают. Актриса чужого кино танцует с плюгавым брюнетом под пальмами вечного лета, и жарко, и зло, и смешно. Актриса чужого кино во власти слепого каприза, шарманка поет для Элизы, Элизе, увы, все равно.
Надо сказать, что в живом исполнении совершенно по-иному звучит эта вещь, нежели на диске. Совершенно иначе. Или вы акценты по-другому расставили.
Ну, она на том, на первом диске, а он-то был записан, извините меня.
Ты знаешь, я его слушала.
Лет назад.
Я его слушала. Не поверишь.
К вопросу репетировать или жить и чувствоваться вместе. Понимаешь, там надо наработать этот пласт, когда ты уже на таком чутье с партнером, да, если это дуэт, или уже на таком чутье с песней. Так что, мне кажется...
Очень хорошее сообщение пришло от нашей постоянной слушательницы Ани, которая пишет: «Изысканность можно счесть за комплимент себе, ведь я теперь тоже аудитория Саркисовых».
Безусловно. Спасибо большое, ребят.
Что за песня «Профсоюзный председатель комитета»? Это ваша песня или это дурка такая?
Нет, я не знаю, что это.
А скажите, пожалуйста, а что еще у вас есть веселого и смешного? На самом деле, у меня иногда... Мне бы хотелось...
Гули.
Чего?
Мы тут сообразили, что
сообразили.
У нас есть. Да.
Потому что я как раз хотела заказать песню вполне себе не смешную. Про марципан.
Отлично. начнем.
Да, начнем с марципана, а продолжим разгулять, если ты позволишь.
Да ради бога.
А историю?
Маринка, история. Вот под это. Вот, да.
Вот еще, история.
Еще немножечко умцы-умцы, а Маринка начнет рассказывать историю.
Так вот у нас...
Я обычно рассказываю.
Да, Игорь рассказывает.
А потом...
Отшлифовано просто все.
Значит...
Ну, хочешь, я тебе сыграю умцу?
Да.
Ты можешь продолжать.
Да, это все нет, подождите. Я сейчас это... Значит, в 91-м году мы сидели в электричке на Киевском вокзале и ждали, когда же она наконец-то поедет. Мы ехали в город Обнинск. Это отдельная история совершенно. Тоже очень увлекательная, не менее, чем сама песня. Вот. А мы сидели, люди ходили в то время, я не знаю, как сейчас, мы сейчас не ездим на электричках, у нас дело в Обнинске не осталось. Вот. Но ходили люди и говорили, вот кому мороженое, а вот там анекдоты, свежие анекдоты, там, а вот авторучки, чудесные нитки. Вот. А Марина говорит, так, подожди, я еще успею, сейчас я пойду принесу кое-чего. И приходится, я говорю, только давай скорее, а то вдруг уедет поезд. Возвращается и говорит, так вот держит какой-то пакет в руках и говорит, я марципан купила нам с тобой. Думаю, боже мой, как интересно-то. Говорит, слушай, я, кстати, даже не знаю, что это такое. Да булочка, говорит, с орехами такая. Один был, я его купила, ну, 1,5 рубля стоил, не деньги.
Это что у нас, хорей?
Анапис.
Это не анапис, анапис трехсложный.
Это я пошутил.
А, понятно, я думал, ты всерьез.
Не-не-не. И не знаю, что это такое. Мы же все, как уже, ты же понимаешь, мы все делаем интуитивно. Вот. Я марципан купила нам с тобою.
Или все-таки ямб. Одно из двух. Он стоил рубль.
Он стоил 1,5 рубля. Он там был всего один, я его купила. А я при этом...
И я не знаю, что это такое.
Первый куплет уже есть. То есть он сложился из диалога просто. Вот. Дальше только немножко там...
А потом про Обнинск.
Жизни. Не, про Обнинск нельзя рассказывать.
Я марципан купила нам с тобою, я заплатила 1,5 рубля. Он был один, и я его купила, не зная толком, что это такое. Нам 2 часа трястись на электричке, холодным днем, голодным Подмосковьем. Под анекдотов старых пустословье и стук колес, зевая неприлично. Наш марципан к нам явится, как лето, благоухая и безумя взоры, как светлый праздник вынырнул который из глубины прозрачного пакета. Мы будем есть, держась за чемоданы, глотая то, что не воспеть словами, и сожалеть, качая головами, что нет у нас другого марципана. Я марципан купила нам с тобою, я заплатила где-то 1,5 рубля. Он был один всего, и я его купила, не зная толком даже, что это такое. На-най-на-най, на-най-на-най-на-най-най.
Сообщение. Марк нас съел, точка. И косточек не оставил, точка. Но это не мешает нам смотреть вас, точка. Глеб. Это старший, как я понимаю.
Это старший. Он за главного там у нас остался.
Бедные дети, Глеб.
Бедные дети. То есть оставили младших на старших.
Мы, надеюсь, сегодня в первый раз за много-много дней сесть в кафе и попить кофе вдвоем.
И тут появилась я тут и сорвала вам это удовольствие.
Спасибо тебе за то, что ты организовала в принципе, что мы хотя бы на 2 минуты успели забежать эту шоколадницу и хлебнуть 2 чашки. Вот. Ну вот все, а потом обратно туда.
Ну, что я могу тебе сказать? Все будет хорошо. А потом, ты знаешь, вас только отпусти в кафе, так появится 5-й ребенок.
Упаси Бог. Дай нам Бог переварить вот это вот.
Давай разгуляй, споем хорошую песню.
Пожалуйста, пожалуйста.
А история?
Только начинает, ты мне сразу про историю.
Ну, потому что я...
Конференц должен быть?
Да, есть.
Настаиваю.
Есть. У этой песни есть предыстория. Однажды наш хороший приятель Петр Трубецкой сказал, Саркисов, поехали на разгуляй. Я говорю, поехали, а что это? Он говорит, ну, это такой фестиваль, там очень весело, ты вот все это увидишь, там здорово. там весело. Я говорю, слушай, надо, вообще холодно сейчас, с семьей там как будет? Он говорит, не-не-не-не.
Никакой семьи?
Никакой семьи. Это пацанский, значит, фестиваль, и там будет все очень хорошо, но семьи там не надо. Ну, хорошо, я взял с собой, чтобы было тепло, там 20-25 было градусов мороза, вот, и мы в назначенное время все собрались на станции, поехали на разгуляй. Вот, туда приехали, и оказалось, что, собственно, это давно, это один из кустов московских авторской песни, который имеет очень-очень глубокие корни, уходящие
неведомо вечность. Куда.
Да, вечность. Вот, и что там у них принято делать разные сценировки, как-то по-новому песни обыгрывать. Каждый раз. Вот. Ну и все это сопровождается очень веселым процессом, да, питья.
Кто бы мог подумать?
Откуда? Да, да, да. Вот. И когда я приехал туда, я увидел, что все это было все очень так это весело. Вот. И практически все, что там происходило, у меня наложилось таким как бы дагеротипом в голове, все вот это осталось. Вот.
Наложилось дагеротипом в голове, это просто новый марципан. Ты запомни эту фразу.
Да, да, да. Ну, не отлито же в мраморе. Вот. И, значит, я помню только, что утром я просыпаюсь, тишина вот такая, знаешь, да, когда поутру звенит в ушах. Лес, все спят, все убиты. Вот. И я, значит, так вот уползаю на четвереньках из палатки. И вот так вот щекой к снегу раз, в голове плохо, щекой в снег раз, он так аж прямо аж звенит в ушах. Вот, напротив палаточка, там человек вот так вот лежит, как бы по-римски вот так вот. И у него маленькая свечечка, и он наливает себе кусочек портвейна туда, в такую маленькую мензурочку, такую металлическую, подогревает, спокойно смотрит на дело, потом выпивает. «Хотите?» — говорит. Я говорю, отчего ж, конечно, хочу. Я к нему подползаю, он мне разогревает. И мы с ним выпиваем тоже, значит, этот портвейн такими мензурочками. Начинаем беседовать что-то про Древний Рим, я помню.
Ага.
Ну, культурный.
Древние, между прочим, разбавляли. А вы частяком хлестали.
Ну,
так зима же была.
Ну, зима, да, нам простительно. Вот, и что-то я почувствовал, как это все здорово. Потом, значит, стали люди вылазить разные из палаток.
С мензурками, небось.
С мензурками, со всеми делами. Они вот и тут ко мне подошли и сказали, что ты тут сидишь, Барт недоделанный, пойди лучше дров принеси.
Действительно.
Я пошел, ну, думаю, я сейчас покажу, что...
И художники есть? Полез. Есть, нарисуй нам поленницу дров. Так.
Я пошел, смотрю, там что-то лежит, я, значит, взял это дело. А у них уже, значит, там висит струна, ну, струна это вот эта, да, вот эта вот металлическая нить, натянутая между стволами деревьев,
так,
на которой висит котелок над костром. Вот, и они там варят суп в котелке, в котором до этого был чай, ну, и вот все вот это.
Ну, все понятно.
Нормально.
По-бардовски.
Да. Вот. И я иду с этим, значит, перенес на плечи это бревно, вот. И я его, значит, так лихо, что все, ну, почувствовали, типа, настоящий мужик, ну, принес бревно. И я его так лихо сбрасываю. И вдруг я смотрю, происходит что-то странное. У меня на глазах, вот как в таком замедленном кино, в голове еще плохо. Значит, этот вот, во-первых, значит, этот котелок уходит в небо. Вот он просто сначала вниз проседает, а потом вот так улетает вверх. А все люди, которые сидели вокруг костра, заваливаются на бок и отползают. А он там переворачивается, и все вот так вот падает. Оказывается, я бросил это бревно ровно на струну.
Которую... Ну, струна тонкая, ты мог не заметить.
Я мог не заметить, да. Но мне сказали, вот тебе гитара, сядь.
И ничего, боже, ничего не трогай.
Ничего, что, конечно, прекрасно.
Конечно. Вот я и песню придумал за это дело.
Снегом протираю свой небритый отражатель. Иду будить дракона, спящего в зале. Я сегодня хмурый утро первооткрыватель. Впрочем, если б не нужда, я б спал еще 100 лет. 3 глотка на свечке подогретого портвейна. Здравствуй, мое имя, здравствуй, совесть и страна. Здравствуйте, 5 кружек, здравствуй, ты топор ничейный. Здравствуй, за вчера позеленевшая струна. Дай, товарищ, черти, чем наполненную кружку. Выпил, наслаждаюсь, завтра вспомню, ужаснусь. Дерева роняют белок-огненные тушки, временно оглохшие от песен наизусть.
стелятся палатки, парусящие от вздохов, и огонь в их сторону неистовый горит. Что такое хорошо и что такое плохо, мы определяем по велению изнутри. Небо продырявили несчитанные луны, высвети вселенной наши жаркие костры. Я сижу и комкаю заржавленные струны, дом, семья, работа, все трава и прочий трын. Белые сугробы, пламенеющие лица, в супе с макаронами фасоль и нефиля. Вон сверкает всяческими шпилями столица, вот и отгуляли мы свой славный разгуляй. Белые сугробы, пламенеющие лица, в супе с макаронами фасоль и нефиля. Он сверкает всяческими шпилями и столица. Вот и отгуляли мы свой славный разгуляй.
Ты, наверное, уже привык, а я вот с большим любопытством наблюдала за твоей женой, пока звучала эта песня. Сколько злорадства может быть в столь нежном интерфейсе?
Вот.
Ну ладно, это я так.
Так, про мензурку и струну это 5. Привет из Лос-Анджелеса. Классная передача, спасибо, бывший обненец Сева смотрит нас по сетевизору. А люди уходят из авторской песни по абсолютно разным причинам. Лично мне просто надоело нарастающее количество пошлости на фестивалях, пишет Борис Френкель. Что вам еще сказать? Ну вот, реагируют на вас, посмотрите-ка. Кстати говоря, про нарастающее количество пошлости, уважаемый Борис, я вам должна сказать, что это глобальная такая тенденция, поэтому, видимо, она или есть, или ее нет. И, знаете, вот, по-моему, галерист Гельман однажды устроил замечательную совершенно историю. Он взял обезьяну, шимпанзе, и дал ей в руки фотокамеру. И потом была выставка «Москва глазами шимпанзе». И вот, ну, кто что видит? А что, нормальная история. То есть, например, этот шимпанзе снял на Красной площади. Вот что можно снять интересного на Красной площади?
Ну, я смену караула.
Нет,
пошлое.
Он нашел там парочку совокупляющихся собак. И снял. Ну, в общем, как это? Каждому свой левел. А творчество?
Да. Человек, который написал, как его зовут, который не ездит из-за Порта.
Борис.
Я Борис,
который с вами на пятаккорде пересекался.
Я с Борисом согласен, я думаю, что и Марина тоже будет согласна, но в принципе градус пошлости повышается во всем обществе. Это как вот как армейские генералы говорят, вот у нас типа там в армии черти что творится, а что вы хотите, вы на себя посмотрите, на гражданских.
Угу.
Да? Они лишь в известной степени правы, да, то есть это не, вовсе не довод, что мы должны быть все пошляками. Вот, но градус пошлости повышается в обществе резко.
К вопросу о генерале.
Конечно же, все это, да.
Спойте, пожалуйста, про орден. Святая тоже спели.
А, понятно.
Пока не расцвело, надо спеть про орден.
А, да. У меня к этой песне тоже есть байк.
Ну, наконец-то.
Да? Я вообще играю на гитаре. Вот те, кто смотрит, они видят, что я играю на гитаре двумя пальцами. Всего. Вот. И у этой песни была такая история, что я когда был на каком-то фестивале и подошел к костру, люди меня не видят, в то время только появились вот эти маленькие диктофоны, на которых можно вот тут же послушать, тут кассету вставляешь. Сидят ребята, а там как раз запись вот этой песни, где я ее пою, и, значит, он говорит так, а вот где там так. Тут один парень говорит другим ребятам, а вот тут вступает вторая гитара.
На самом деле это второй палец.
Я говорю, нет, на самом деле тут он начинает играть вторым пальцем. Ну, а ими не знали, поэтому, ну, тут, на самом деле двумя пальцами играется.
Сошлись кучей на высокой круче, распачали битву в поздний час. Их, конечно, больше, мы, конечно, лучше, я, конечно, главный среди нас. Их, конечно, больше, мы, конечно, лучше, я, конечно, главный среди нас. Thank you.
В этой передряге мы полны отваги. Пусть пробит наш старый барабан, плещется над нами свято наши знамя, красное от крови наших ран. Плещется над нами свято наши знамя, красное от крови наших ран. В кромешном мраке мы пошли в атаку, я в железную руку саблю взял. Тут ветра толкнули сердце мое пулю, чтоб меня убило наповал. Косою, да видна не за мною, видна я, покуда жизни люб. И не для шутки ради был мне орден даден, об него сломала пуля зуб. И не для шутки ради был мне орден даден, об него сломала пуля зуб. Своей натуре добр я к пуле дуре, и ее нисколько не виню. Сплевываю матом через рот щербатый на ее свинцовую родню. Сплевываю матом через рот щербатый на ее свинцовую родню. По крутой дороге тащат меня ноги, на груди сверкает, как алмаз. Жизнь моя и слава, орден мой дырявый, радость и отрава женских глаз. Жизнь моя и слава, орден мой дырявый, радость и отрава женских глаз.
Вот тут вступает вторая что? Так, какие зарубежные музыкальные коллективы вам нравятся? Каких бардов вы любите? Спасибо за «Разгуляй».
Я задумалась. С музыкальных коллективов.
Я задумалась.
Каких бардов? Вот начнем с этой стороны. Ну, я не знаю. Вот я скажу вот про себя, ты, если хочешь, кого-то еще добавишь. Это все тот же Андрей Козловский, небезызвестный. Это... Кто мне еще нравится?
Мне нравится творчество Юли Зиганшиной. Она скорее исполнительница, чем автор.
Хотя... Почему? У меня, например, есть ее целый альбом.
Вы потрясающие из песни.
У меня есть ее альбом, где она поет песни, романсы своего мужа, насколько я знаю, Алексея Гамаскова.
Вот, и вот очень прекрасно. Сильно... Прекрасно.
Но она вообще такая женщина 50-х годов. Вот ее представляешь себе в «Московской саге».
Общем, а, по-моему, да. Не 50, по-моему, еще раньше. По-моему, это как-то...
Так, спасибо золотые. За орден. Игорь, жму руку, подпись «Шухрат». Что-то говорит это имя? Свои? Или...
Шухрат Саилов, да, помним мы его. Это мы были на, в Воронеже, по-моему, или в Курске на фестивале.
Если бы вы пели не хором, а на два голоса, было бы вообще круто, пишет Прохор из Санкт-Петербурга. А это...
А мне казалось, что мы пели на два голоса.
Мне тоже так казалось.
Хором на два голоса.
Разное понимание.
Помехи, помехи, однако.
Да, еще Сережа Труханов.
Да, безусловно.
Потрясающие некоторые вещи. Вот я недавно получила пару альбомов. Не могу сказать, что все. А мне очень нравится Григорий Кружков.
Да.
Вот.
Согласна.
Она умела кричать, как ворона Карр. Потрясла меня эта вещь. Просто удивительная.
И Чичи Бабинская, «Цыганочка памяти Достоевского».
Угу.
Потрясающая вещь.
«Я буду помнить тебя». Кстати, кружковские стихи.
Да, кружковские.
Просто крышу сносит.
Да?
Сережа просто гений.
Однозначно. Так.
Есть еще пара песен, которые обязательно заспеть.
А еще автор такой Болотин. Вот, который...
Владимир Петрович Болотин.
А у вас что-то, по-моему, его есть на
Да, собственно, мы хотим сейчас поближе к финалу.
А что мы хотим его спеть?
У вас
Соловейка.
А, да. Сколько у нас песен есть сейчас?
Ну, если не очень длинных, то две. Если очень длинных, то полторы.
Одно.
Или разговоров меньше.
Нет, одно обязательно. Начнем тогда с этого.
Иных миров не знает, чем те, в какие закаты горячи, где лжи без просветления не бывает, а правду знают только. Но почему так много сил мне надо, чтобы одолеть волну, вцепиться в берег, чтобы остаться хоть травою на песке? Страну приемную изведать, задержавшись у нее в плену, полвека с ней проговорить на непонятном языке.
А при закатах за окном виденье растет, а может грезится сосна. И нет у ней светлей предназначенья, лишь только бы из окна была видна.
Почему так много сил мне надо, чтобы одолеть волну, вцепиться в берег, чтобы остаться хоть травою на песке, страну приемную изведать, задержавшись у нее в плену, полвека с ней проговорить на непонятном языке. А за сосной в высоком небе птица застыла, остановлена судьбой.
Хотел бы мир перемениться, и все же он останется с собой. Много сил мне надо, чтобы одолеть волну, вцепиться в берег, чтобы остаться хоть строкою на песке, страну приемную изведать, задержавшись у нее в плену, полвека с ней проговорить на непонятном языке. Полвека с ней проговорить на непонятном языке.
Это тоже все ваше?
Но эта песня написана именно в памяти Владимира Болотина. Вот, и в ней очень много образов из его песен.
Угу.
Вот. И сосна, и птица.
И сосна, и он, у него есть...
Парящего ястреба
знал. Да, у него есть, например, песня, которая начинается фразой «Я только для того построил дом, чтобы из окна была видна сосна».
Угу.
Просто, и у него очень много таких вот просто совершенно волшебных находок.
Такой новосибирский Акуджава.
Совершенно гениальный человек. Я помню, что пока он был жив, время от времени, когда мне становилось совсем дурно в душе, Марина говорила, поезжай к Балутину. Я просто брал билет, летел в Новосибирск. 2-3 дня общения, и уже совершенно как бы другой.
Энергетический массаж другой, такой другой, своего рода.
Да, это будет сферы ему доступны какие-то.
Так, а барды хоть иногда снимают клипы на свои песни? Снимают. А, привет от студентов-полуночников. А звезду так и не споете? 2 минуты?
Споем. Ты знаешь, я вот думаю, именно ей надо завершить.
А, как там, звезду?
Да.
Зима мороз.
Да.
Я не помню. Так что ли?
Зима, мороз и голод от Бреста до Курил. Согнулись фонари от голых. В мой дом, что у оврага, стучатся сапоги. Спою советский гимн и флаги. Где в небе мутно-синим она висит всегда, искрятся провода под нею. Звезда страны Россия, жестокая звезда, слепит, сжигает, но не греет. Заплакало окошко, все в трещинах от пуль, охотится патруль за кошкой. А мне не так-то плохо, а я вчера купил мороженый в степи картофель. Плюс в небе мутно-синим она висит всегда, искрятся провода под нею. Звезда страны Россия, жестокая звезда, слепит, сжигает, но не греет. Резиновая полка гуляет по хребтам, но мне их ни черта не жалко. Я голоден, но счастлив, что жив при торжестве доподлинной советской власти. Что в небе мутно-синем она висит всегда, искрятся провода под нею. Звезда страны Россия, жестокая звезда, слепит, сжигает, но не греет. Россия, жестокая звезда, слепит, сжигает, но не греет.
Марина, Игорь Саркисова в прямом эфире «Эхо Москвы». Спасибо.